Подошло время ланча, и Микаэль перекусил в киоске у автобусного вокзала. Он отбросил магазины и посетил муниципалитет, библиотеку и аптеку. В полицейском участке никого не оказалось, и он начал на удачу опрашивать пожилых людей. Часа в два ему встретились две молодые женщины, которые, разумеется, не знали пару на снимке, но высказали дельную мысль. Если снимок сделан в 66-м году, этим людям должно быть около 60 лет. Вы можете сходить в дом для престарелых возле Сульбакки и поспрашивать там пенсионеров. В канцелярии дома престарелых Микаэль представился женщине лет 30 и объяснил ей свое дело. Она с подозрением воззрилась на него, но под конец смилостивилась. Микаэль проследовал за ней в гостиную, где в течение получаса показывал фотографии множеству людей в возрасте от 70 и старше. Они изо всех сил пытались помочь, но никто из них не смог опознать пару, снятую в Хедестаде в 1966 году. Около пяти он снова вернулся на улицу Сульвендан и позвонил к Бурману. На этот раз ему повезло больше. Супруги Бурман, оба пенсионеры, только что вернулись домой. Его пригласили на кухню, где жена тотчас поставила вариться кофе, а Микаэль тем временем изложил суть вопроса. Как и при всех предыдущих попытках, ему выпал невыигрышный билет. Бурман почесал в затылке, раскурил трубку и, немного погодя, признался, что пары на снимке не знает. Между собой супруги говорили на местном диалекте, и Микаэлю временами было трудно их понимать. «Но вы совершенно правы, что это наклейка с нашей фабрики», — сказал муж. «Здорово вы ее опознали». «Беда только в том, что мы раздавали их направо и налево, перевозчикам, покупателям и поставщикам древесины, ремонтникам, машинистам и многим другим. Найти эту пару оказалось сложнее, чем я думал». «Зачем они вам нужны?» Микаэль заранее решил, что если его спросят, будет рассказывать правду. Любые придуманные истории о паре на снимке звучали бы фальшиво и могли только все запутать. «Это долго рассказывать. Я изучаю преступление, совершенное в Хедестаде в 66-м году. Есть вероятность, хоть и микроскопическая, что люди на снимке видели кое-что важное. Их ни в чем не обвиняют. И, скорее всего, они сами даже не подозревают, что обладают информацией, способной помочь раскрыть это преступление». «Преступление? А что за преступление?» «Извините, но больше я ничего сказать не могу. Разумеется, выглядит очень странным, что кто-то почти через 40 лет приезжает и пытается разыскать этих людей. Но преступление не раскрыто. И только в последнее время вдруг появились новые факты». «Понимаю. Да, у вас действительно довольно необычное дело. Сколько людей работало на фабрике?»
«Обычно в штате насчитывалось 40 человек. Я работал там с 17 лет, с середины 50-х и до самого закрытия фабрики. Потом я стал перевозчиком».
Бурман немного подумал. «Могу сказать ли, что парень со снимка у нас на фабрике никогда не работал? Впрочем, он мог бы быть из перевозчиков, но, думаю, я бы его тогда узнал. Но есть и другая возможность. Например, на фабрике мог работать его отец или кто-то из родственников. Или это просто не его машина?» Микаэль кивнул. «Я понимаю, что возможностей много. Нет ли у вас идеи, с кем бы еще мне стоило поговорить?»
«Есть», — кивнув, сказал Бурман. — «Приходите завтра с утра, и мы съездим пообщаться с несколькими стариками».
Лизбет Саландер оказалась перед довольно серьезной методологической проблемой. Она была экспертом по сбору информации о ком угодно, но ее отправной точкой всегда являлись имя и персональный идентификационный номер конкретного человека. Если человек присутствовал в компьютерном регистре, а там непременно присутствуют все, то объект быстро попадал в ее паутину. Если человек имел компьютер, подключенный к интернету, адрес электронной почты и, возможно, даже собственную страницу, а почти все люди, становившиеся объектами ее специфического исследования, таковую имели, ей не составляло большого труда выведать его самые сокровенные тайны. Задание от Микаэля Блумквиста требовало действовать противоположным образом. Проще говоря, нужно было идентифицировать 4 человек, исходя из крайне скудных данных о них. Кроме того, эти люди жили несколько десятилетий назад, а, следовательно, ни в каком компьютерном регистре их, скорее всего, не было. Опираясь на дело Ребекки Якобсон, Микаэль выдвинул предположение, что эти люди стали жертвами убийцы. То есть они должны были значиться в разного рода неоконченных полицейских расследованиях. Сведения о том, когда и где эти убийства были совершены, отсутствовали. Известно лишь, что трагедии произошли до 1966 года. Ситуация требовала от Лизбет применить какие-то совершенно новые методы поиска. «И как же мне поступить?» Призадумалась она, потом включила компьютер, зашла на www.google.com и сделала запрос на «Магда плюс убийство». Это был самый примитивный из доступных вариантов поиска, но, к своему изумлению, Лизбет сразу получила неплохой результат. Первая же ссылка указывала на программу передач ТВ «Вермланд» из Карлстада, которая представляла отрывок из сериала «Вермландские убийства», демонстрировавшегося в 1999 году. Потом она обнаружила короткую аннотацию в газете «Вермландс Фолькблад», в которой говорилось следующее. В сериале «Вермландские убийства» очередь дошла до Магды Лувисы Щёберг из Ранмутреска, жертвы жуткого загадочного преступления, которое несколько десятилетий назад занимало умы полиции Карлстада. В апреле 1960 года 46-летнюю жену фермера Лувису Щёберг обнаружили жестоко убитой в собственном хлеву. Журналист Класс Гуннерс описывает последние часы ее жизни и тщетные поиски убийцы. В свое время эта смерть наделала много шума, и высказывалось множество версий в отношении личности преступника. В программе выступит младший родственник жертвы с рассказом о том, как обвинение испортило его жизнь. В 20:00. Более полезную информацию она нашла в статье «Дело Лувисы потрясло весь край», опубликованной в журнале «Вермландскультур», материалы которого позднее полностью выкладывались в интернете. Здесь, в интригующей манере, с упоением описывалось, как муж Лувисы Щёберг, лесоруб Хольгер Щёберг, вернувшись около 5 часов вечера с работы, нашел свою жену мертвой. Ее подвергли грубому сексуальному насилию, нанесли ей несколько ножевых ранений, а потом убили, заколов вилами. Убийство произошло в хлеву, но особое внимание привлекло то, что убийца, завершив свое дело, поставил тело жертвы на колени в стойло и крепко привязал. Позже обнаружилось, что одно из их животных, корова, было ранено ножом в шею. Первым в убийстве заподозрили мужа, но тот смог представить железное алиби. Он с 6 утра вместе с коллегами находился на вырубке в 40 километрах от дома, а Лувиса Щёберг была еще точно жива в 10 часов, когда к ней заходила соседка. Никто ничего не видел и не слышал. Их хутор располагался примерно в 400 метрах от ближайших соседей. Перестав считать мужа главным подозреваемым, полицейские, проводившие расследование, сосредоточили внимание на племяннике убитой, юноше 21 года от роду. Тот неоднократно вступал в конфликт с правосудием, очень нуждался в деньгах и несколько раз одалживал небольшие суммы у своей тети. Алиби племянника было значительно слабее, и он некоторое время просидел в тюрьме, пока его не выпустили, что называется, за отсутствием доказательств. В деревне, однако, многие считали виновником именно его. Полиция проверила и ряд других версий. Много сил и внимания было отдано поискам таинственного бродячего торговца, замеченного в этих местах, а также слухам о компании вороватых цыган, орудовавшей в окрестностях. Почему в таком случае они совершили жестокое убийство с сексуальным насилием, но так ничего и не украли, оставалось неясным. Одно время под подозрением находился сосед из деревни, холостяк, в молодости обвинявшийся в преступлении гомосексуального характера. В то время гомосексуальность еще была уголовно наказуема. И согласно многим высказываниям, имевшей репутацию странного, зачем мужчине, который считался гомосексуалистом, было совершать половое насилие над женщиной, никто вопросом не задавался. Но ни одна из этих версий так и не способствовала задержанию кого-либо или вынесению обвинительного приговора. Лизбет Саландер сочла связь со списком из телефонной книжки Харриет Вангер несомненной. Библейская цитата из третьей книги Моисеевой, глава 20, стих 16, гласила: «Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». Не могло быть случайностью, что хозяйку хутора по имени Магда обнаружили мертвой в хлеву, помещенной в стойло и там привязанной. Возникал вопрос, почему Харриет Вангер записала имя Магда вместо Лувиса, ведь в быту жертва пользовалась только им. Не будь в аннотации к сериалу приведено ее полное имя, Лизбет едва ли вышла бы на этот случай. Но, естественно, самым главным оставался вопрос, имеется ли связь между убийством Ребекки в 1949 году, убийством Магды Лувисы в 1960 и исчезновением Харриет Вангер в 1966. И откуда же в таком случае Харриет Вангер могла об этих делах узнать? В компании Бурмана Микаэль совершил субботнюю прогулку по Нурищу. Но результат оказался неутешительным. До обеда они посетили пятерых бывших работников фабрики, которые жили относительно неподалеку. Трое в центре городка, а двое на окраине, в Сёрбюн. Все угощали гостей кофе, изучали фотографии и мотали головами. После легкого обеда дома у Бурманов они взяли машину, чтобы нанести визиты на более далеком расстоянии, и посетили четыре селения в окрестностях Нурщо, где жили бывшие работники деревообделочной фабрики. В каждом из домов хозяева тепло приветствовали Бурмана, но помочь ничем не могли. Микаэль уже начал отчаиваться и думать, что вся поездка в Нурщо оказалась напрасной, и этот след ведет в тупик. Около 4 часов Бурман привез Микаэля в окрестности селения Нурщо-Валлен, расположенного к северу от Нурщо. Здесь он остановил машину возле хутора с типичным для Вестерботтена темно-красным домом и представил гостя Хеннингу Форсману, бывшему мастеру столярного цеха. «Да ведь это же сын Ассара Бренлунда», — сказал Хеннинг Форсман, как только Микаэль показал ему фотографию. «Вот так удача!» «Вот как?» «Сынок Ассара?» — произнес Бурман. И, обращаясь к Микаэлю, добавил: «Он был закупщиком». «Где я могу его увидеть? Парня?» «Ну, для этого вам придется заняться раскопками. Его звали Гуннером, и он работал на фирму Буллиден. В середине 70-х годов он погиб при взрыве». «Вот дьявол!» «Но жена его жива, вот это что на снимке. Ее зовут Милдред, и она живет в Бьюрселе». «Что такое Бьюрсел?» «Надо проехать чуть больше 10 километров по дороге на Бастутреск. Она живет в продолговатой красной хибаре по правую сторону, как въедешь в деревню. Третий дом. Я знаю эту семью довольно хорошо». «Здравствуйте. Меня зовут Лизбет Саландер. и я пишу диссертацию по криминологии о насилии над женщинами в 20 веке. Я бы хотела посетить полицейский округ Ланскруны и познакомиться с документами одного дела 1957 года. Речь идет об убийстве 45-летней женщины по имени Ракель Лунде. Известно ли вам, где находятся данные документы в настоящее время? Деревня Бьюрселе при ближайшем рассмотрении выглядела так, будто сошла с рекламной картинки сельской местности Вестерботтена. Она состояла примерно из 20 домов, выстроившихся довольно компактным полукругом вдоль оконечности озера. В центре деревни находилась развилка с одним указателем на Хемминген, 11 километров, и другим на Бастутреск, 17 километров. Возле развилки имелся маленький мост через речку. Как предположил Микаэль, здесь находился тот самый Плёс-Сель на речке Бьюр, который дал название деревне. Сейчас, в середине лета, тут было красиво, как на открытке. Микаэль припарковался во дворе перед закрытым магазином «Консум» через дорогу от третьей хибары по правой стороне. Он позвонил в дверь, но дома никого не оказалось. После этого он примерно час прогуливался по дороге на Хемминген, добрался до того места, где Плёс сменялся бурными порогами, встретил двух котов, понаблюдал за косулей и вернулся обратно, так и не увидев ни единого человека. Дверь Милдред Бренлунд по-прежнему оставалась запертой. На столбе возле моста Микаэль обнаружил потрепанную афишу за 2002 год, приглашавшую посетить ЧБУА, что расшифровывалось как «Чемпионат Бьюрселе по укрощению автомобилей». Укрощение автомобиля, явно бывшее популярным зимним развлечением, заключалось в том, что транспортное средство портили, гоняя по скованному льдом озеру. Микаэль задумчиво оглядел афишу. Прождав до 10 вечера, он отчаялся и поехал обратно в Нурщо, где съел поздний ужин и улегся в постель дочитывать детектив Вэл Макдермит. Развязка книги оказалась жуткой. Около 10 часов вечера Лизбет Саландер прибавила к списку Харриет Вангер еще одно имя. Сделала она это с большими сомнениями и после многочасового обдумывания. Лизбет нашла кратчайший путь. Сведения о нераскрытых убийствах публиковались довольно регулярно, и в воскресном приложении к одной из вечерних газет она обнаружила статью 1999 года под заголовком «Многие убийцы женщин разгуливают на свободе». Статья носила обзорный характер, однако там имелись имена и фотографии нескольких жертв широко известных преступлений, в частности, Сольвейг из Нортелье, Аниты из Норчопинга, Маргареты из Хельсинборга и ряд других случаев. Самыми старыми из включенных в обзор были убийства 60-х годов, и ни одно из них не сочеталось с данными перечня, полученного ею от Микаэля. Но один случай все-таки привлек внимание Лизбет. В июне 1962 года 32-летняя проститутка Леа Персон из Гетеборга поехала в Уддевалу, чтобы навестить свою мать и проживавшего у той 9-летнего сына. Проведя с ними несколько дней, Леа воскресным вечером обняла маму, попрощалась и ушла на поезд, чтобы вернуться обратно в Гетеборг. Через два дня ее обнаружили за старым контейнером на заброшенном промышленном участке. Ее изнасиловали и с особой жестокостью надругались над телом. Убийство Леа привлекло большое внимание. Газета все лето из номера в номер давала о нем материалы, но убийцу так и не нашли. Имя Леа в списке Харриет Вангер не значилось, и убийство не соответствовало ни одной из выбранных ею библейских цитат. Вместе с тем, в нем присутствовало одно настолько странное обстоятельство, что чуткий приборчик в голове Лизбет немедленно на него отреагировал.
Примерно в 10 метрах от тела Леа был обнаружен цветочный горшок, а внутри его — голубь. Кто-то обвязал веревку вокруг шеи голубя и пропустил ее в дырочку на дне горшка. Затем горшок поместили на маленький костер, устроенный между двумя кирпичами. Не было никаких доказательств того, что издевательство над птицей как-то связано с убийством Леа. Вполне возможно, что какие-то дети просто предавались жестоким и отвратительным летним забавам, однако в СМИ дело получило название «Убийство голубки». Лизбет Саландер отнюдь не принадлежала к усердным читателям Библии и даже ее не имела, но этим вечером она сходила в ближайшую церковь и, приложив известные усилия, сумела одолжить нужный источник. Усевшись на скамейку в парке перед церковью, она стала читать третью книгу Моисееву и, добравшись до главы 12 стиха 8, приподняла брови. Речь в 12 главе шла об очищении рожениц. «Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Леа вполне могла значиться в телефонной книжке Харриет Вангер как Леа 3-128. Вдруг Лизбет Саландер осознала, что ни одно из проведенных ею ранее изысканий по масштабу не шло ни в какое сравнение с нынешним. Около 10 утра в воскресенье Микаэль Блумквист вновь появился у дома Милдред Бреннлунд по второму мужу Милдред Бергрен, и на этот раз она открыла. Женщина была теперь почти на 40 лет старше и примерно на столько же килограммов тяжелее, но Микаэль сразу узнал лицо с фотографии. «Здравствуйте, меня зовут Микаэль Блумквист. Вы, вероятно, Милдред Бергрен?» «Да, верно». «Прошу прощения, что явился без предупреждения, но я уже некоторое время разыскиваю вас по делу, которое довольно трудно объяснить». Микаэль улыбнулся ей. «Можно мне войти и отнять у вас немного времени?» Муж и 35-летний сын Милдред были дома, и она без особых колебаний пригласила Микаэля на кухню. Он пожал всем руки. За последние несколько суток Микаэль выпил больше кофе, чем когда-либо. Но к этому моменту он уже усвоил, что в Норланде считается неприличным отказываться. Наполнив 7 чашки, Милдред уселась и с любопытством спросила, чем она может быть полезна. Микаэль с трудом понимал местный диалект, и она перешла на государственный вариант шведского языка. Микаэль набрал в грудь воздуха. Это долгая и странная история. В сентябре 66 года... Вы вместе с тогдашним мужем Гуннером Бреннлундом приезжали в Хедестад. Женщина явно пришла в изумление. Он подождал, пока она кивнула, и положил перед ней фотографию с Йернвексгаттен. Тогда был сделан этот снимок. Вы помните, что тогда происходило? «О, Господи!» — произнесла Милдред Бергрен. «Это же было 100 лет назад». Ее нынешний муж с сыном встали позади нее и посмотрели на фотографию. «У нас было свадебное путешествие. Мы ездили на машине в Стокгольм и Сипуну, а на обратном пути просто где-то останавливались. А вы сказали, это Хедестад?» «Да, Хедестад. Снимок был сделан примерно в 1 час дня». «Я некоторое время пытался вас вычислить, и дело, доложу, оказалось не из легких. Вы обнаруживаете старую фотографию и находите меня по ней. Даже представить не могу, как вам это удалось». Микаэль выложил фотографию с автостоянки. «Я нашел вас благодаря этому снимку, сделанному чуть позже, тем же днем». Микаэль объяснил, как он через дерево обделочную фабрику Норщу нашел Бурмана, который, в свою очередь, вывел его на Хеннинга Форсмана из Норщеваллен.
Вероятно, для ваших странных поисков имеются веские причины.
Да. Девушку, которая стоит на фотографии впереди вас, наискосок, звали Харриет. В тот день она исчезла, и все указывает на то, что она стала жертвой убийцы.
Позвольте мне показать вам, что произошло.
Микаэль достал ноутбук и, пока компьютер запускался, объяснил ситуацию. Потом он прокрутил слайд-шоу и показал, как менялось выражение лица Харриет.
«Вас я обнаружил, когда просматривал эти старые снимки. Вы стоите с фотоаппаратом в руках позади Харриет и чуть сбоку, и, похоже, фотографируете как раз то, на что она смотрит и что вызывает у нее такую реакцию».
«Я понимаю, что шансов у меня почти нет. Но я искал вас для того, чтобы спросить, не сохранились ли у вас фотографии с того дня».
Микаэль не удивился бы, если бы Милдред Бергрен отмахнулась и сказала, что те снимки давно пропали, что пленки так и не проявили, и что она их давно выбросила. Однако она посмотрела на него своими ярко-голубыми глазами и ответила, словно ничего естественнее быть и не могло, что, разумеется, она хранит все свои старые отпускные фотографии.
Милдред ушла в комнату и буквально через минуту вернулась с коробкой, в которой у нее были собраны альбомы с множеством фотографий. Некоторое время она искала нужное. В Хедестаде она сделала всего три снимка. Один был нечетким и показывал главную улицу. На втором оказался ее тогдашний муж. Третий запечатлел клоуна в праздничном шествии.
Микаэль с нетерпением склонился над этой фотографией. Он увидел на другой стороне улицы какую-то фигуру, но снимок абсолютно ничего ему не сказал.